Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. Сегодня поговорим о последствиях смутного времени. Сразу скажу, беседа наша сегодня не будет слишком долгая, но я ее специально вынес в отдельный блок, ну, ровно потому, что если мы с вами по смыслу разбили все смутное время на составляющие, последствия нужно обсуждать именно так, отдельно. Ну и, наверное, формат этого требует. Итак, последствия смутного времени. Надо ли говорить, что они не могли не оказаться очень тяжелыми, и они оказались таковыми? В первую очередь, конечно, нужно упомянуть о совершенно чудовищных территориальных утратах. В первую очередь, то, о чем мы с вами упоминали в прошлый раз, мы утратили на 100 лет выход к Балтийскому морю. А это значит, что была чрезвычайно затруднена западная торговля. А что такое западная торговля? Ну, помимо очевидного, прибылей. Хотя, конечно, и это очень важно. А западная торговля – это же не просто торговля. Это средство культурного обмена. Потому что именно с Запада, из Западной Европы мы могли в это время получать самые передовые технологии, самых передовых специалистов, самые передовые идеи. Как в смысле военного дела, так в смысле промышленности, так в смысле государственного управления и так далее, и так далее. То есть, все, что могло быть применено на русской земле с тем или иным успехом. Потому что нам всегда скажут, а как же Восток? Восток, слава богу, у нас был в полной доступности, насколько это вообще возможно было, при условиях тогдашней неразвитой дорожной сети и крайне осложненной логистики. Но, а что мы могли с Востока получить в это время? Кроме товаров. Товары мы получали, об этом мы отдельно скажем. Товары чрезвычайно важные, которые приносили большую прибыль нам. Более того, некоторые из которых оказывались главной резервной валютой. Это соболь, в первую очередь, соболиный драгоценный мех. Но никакие наши юго-восточные и восточные соседи не могли бы передать нам тех технологий и тех способов управления, каковы тогда были по-настоящему прогрессивны и могли быть в полной мере употреблены у нас на Руси, в России. А то, что вот эта реорганизация управления и реорганизация, собственно, технологического уклада назрела и перезрела, нам наглядно продемонстрировало смутное время. Надо было что-то решать. И решать это можно было только и исключительно с помощью обращения к опыту Запада. Как опосредованно, то есть, поглядев на то, что у них там делается, и попытавшись применить у нас, так и непосредственно в виде покупки предметов разнообразных, начиная с пушек и ружей, заканчивая сукнами, хорошо выделанными кожами, астрономическими и навигационными приборами и так далее. Ну и, конечно, наемом специалистов. Каковым наемом занимались мы, внимание, начиная с Ивана III, уже не первый век. С чрезвычайно большим успехом и пользой для русского государства. Вот теперь постоянное, регулярное обращение товаров, а значит, идей и культурных достижений из Западной Европы был крайне затруднен. У нас остался ровно один порт, который мог общаться с Западом. Это порт Архангельск. Каковой всю зиму, заметную часть весны, а может быть даже еще и заметную часть осени, или скован льдами, или там такие штормовые условия, что корабли того времени просто не могут совершать навигацию. То есть, это торговая артерия, чрезвычайно малопроизводительная, тем более, если посмотреть, где находится Архангельск, а находится он на восточной стороне Кольского полуострова, его придется оплывать, плыть мимо Норвегии, Швеции, то есть, это крюк очень большой. А значит, время в пути большое и большой риск, в случае чего нарваться, например, на пиратов или на каперов, то есть, пиратов с государственным патентом от недружественной страны. Ну, вот, например, у нас война со Швецией, мимо Швеции вы уже просто так не проплывете. То есть, нам торговую блокаду обеспечить очень и очень просто. Следовательно, вся торговля будет осуществляться через посредников. Ну, например, через Речь Посполитую или через Швецию. Каковые посредники обязательно накрутят собственный торговый процент. Таким образом, сделав часть нашей торговли крайне невыгодным делом. И с этим приходилось что-то решать. решать мы будем, повторюсь, до Петра Первого. То, что западные товары и западный опыт нам чрезвычайно кровно важен, понимали, наверное, все умные люди своего времени, и то, что теперь мы от этого западного опыта и западных товаров ограждены, ну, как минимум, таможенными барьерами, это тоже было совершенно ясно. И это было, наверное, на западном направлении одно из пренеприятнейших последствий смутного времени. Это потеря выхода к Балтике. Если мы говорим о западно-юго-западном направлении, то, конечно, здесь самой главной утратой был Смоленск. Об этом мы тоже говорили, все ясно, посмотрев на карту. От Смоленска есть прямой доступ к Москве. А Смоленск в это время усилиями нашего же собственного русского государства превратился в мощнейшую каменную крепость, которую, если что, отбивать будет очень и очень непросто. Его поляки-то едва взяли. И то из-за крайне благоприятных условий, в которых они оказались, из-за сложности русского государства и вообще русской страны в смутное время. А вот теперь мы вынуждены будем забирать эту мощную крепость себе. Сразу, конечно, нужно оговориться, что по западноевропейским меркам Смоленская крепость была устаревшей в момент постройки. Но для Восточной Европы, в нашем конкретном контексте, это был орешек чрезвычайной крепкости, который, ко всему прочему, находился на важнейшем логистическом направлении. То есть, на направлении торговли, там прямой доступ к Двине, удобнейшее сухопутное направление. Ну, а там, где пройдет торговый караван, всегда пройдет и войско. Поэтому я и говорю о логистическом направлении, а не только о торговом или военном. Оно комплексное, это направление. И комплексно это точка, решающая стратегическая точка на нашей границе, за которую бились долго, которую удалось возвратить в 1514 году Василию Третьему. И вот теперь из-за смутного времени мы его утратили до 1654 года. Также от страны оказались отрезаны древние земли Рюриковичей, Чернигов, Новгород, Северские. То есть, мы вернулись таким образом к границам страны, каковые были к временам правления Ивана Третьего. То есть, завоевания Ивана Третьего в смуту в значительной мере оказались утрачены. Это тоже была большая проблема. Ровно почему? Так а потому, что земли эти, во-первых, густо населены, а значит, все население, которое там было, ну или, по крайней мере, часть населения, которое там было, перешла под руку Речи Посполитой. А ведь это же не просто население, это экономически активное население, которое располагается на хороших черноземных землях, где высокая урожайность. А ведь высокая урожайность для нашей страны в то время – это такая волшебная палочка. Потому что, вообще-то, вся остальная территория – это зона рискованного земледелия. И вот в этой зоне рискованного земледелия проживает где 95, где 97% вообще всего населения России того времени. Страна-то не просто феодальная, она феодальная и аграрная. То есть, кровно зависит от производимого продовольствия. Производимое продовольствие – это же не только то, что мы можем кушать, это еще и товар, который мы можем продавать, если у нас есть его избыток, то есть дополнительные доходы. И вот мы лишились сразу чрезвычайно доходного места, и мы лишились одного из важнейших резервных пунктов, откуда мы можем добывать продовольствие на случай, например, очередного голода. Каковой голод в условиях тогдашней неразвитой агрокультуры был весьма возможен, что нам и доказало начало смутного времени, когда 3 года подряд не было нормальных урожаев, или кое-где их не было вообще. Парировать такого рода климатические угрозы, в том числе, была призвана вот та самая наша черноземная зона, где урожаи все-таки были заметно-заметно лучше, чем где-нибудь под Новгородом или под Москвой. Кроме того, ведь Чернигов, Новгород, Северский, это же как и Смоленск, стратегические пункты, каковы контролируют не просто местность вокруг себя, но и местность по соседству, прямо оттуда появляется доступ к землям, которые контролирует Москва. То есть, оттуда удобно проводить экспансию того или иного рода. И утрата данных земель осложнило не только отношения наши в чисто географическом смысле с Речью Посполитой, но и, что очень важно, осложнило наши отношения с Крымским ханством. Каковое ханство однозначно увидело, что Россия, во-первых, слаба, ослаблена и утратила важнейшие крепости вот там, на юге. То есть, рейды крымских татар получили куда большую свободу. То есть, понятно, что им совершенно не обязательно было идти через Чернигов. Но вот эти направления для нас просто оказались потеряны. Мы не могли более оперировать оттуда против вторгшейся крымско-татарской орды. То есть, потери этих земель ослабили нас и в смысле экономическом, как торговом, так и, собственно, продовольственном, так и в смысле стратегическом, сразу на двух направлениях, против Речи Посполитой и против Крымского ханства. Я уж молчу, конечно, о падении авторитета и престижа страны в целом. То есть, мы всем показали, что мы слабы, против нас можно воевать. И если прямо сейчас Швеция и Речь Посполитая на долгое время окажутся заняты западноевропейскими делами в рамках 30-летней войны, то вот Крымский хан вовсе себя не стеснял 30-летней войной. Она ему была попросту неинтересна. А вот кого грабить, Русь или Речь Посполитую, ему было интересно очень сильно по-прежнему. Кроме того, серьезное непонимание у нас возникло с казачьим населением современной территории Украины. То есть, запорожские казаки, казаки частновладельческие, вольные казаки. В общем, вся эта лихая братья, эти флебустьерские сообщества, которые могли одновременно предоставить серьезную военную силу на каком-то направлении. И вот запорожские казаки на это время напрямую показали, что они нам скорее враги, чем потенциальные союзники, а то и прямо враги, если мы говорим о тех казаках, которые находились в польском коронном реестре. И через запятую нужно заметить, мы об этом потом будем очень подробно говорить, основная мечта вообще большинства казачьего населения Украины тогдашней – это попасть в реестр. Причем не в реестр на время проведения военных действий, а в постоянный реестр, то есть казачество стало тяготеть вот в это время однозначно к Речи Посполитой, таким образом выступая естественным врагом для Москвы. И ситуацию эту придется разрешать долгие-долгие годы, и потом, в конце концов, выльется она в тяжелейшую 13-летнюю войну 1654-1667 годов. Вот такие вот у нас были территориальные потери. Чудовищными оказались и потери демографические. От эпидемий, голода, убийств во время тех или иных военных предприятий, от просто военных потерь и, самое главное, от бегства из разоренных территорий мы потеряли огромное количество, самое главное, крестьянства. Численность крестьян местами сократилась в 3-4 раза. Вдумайтесь, насколько чудовищные это цифры. А что такое сокращение крестьян, работоспособного населения, которое облагается налогом и выполняет государево и помещичье тягло в 3-4 раза? А это значит, что земля у вас больше не будет приносить дохода. Или в самом лучшем случае будет приносить дохода гораздо меньше, чем раньше. Я когда говорю, что вообще не приносить дохода, я совершенно не преувеличиваю. Потому что крестьяне не просто разбегались, погибали, умирали, оказывались в рабстве и в плену. Крестьяне еще и переставали запахивать землю. Каковая земля, если ее регулярно не распахивать, порастает лесом. Ее нужно потом расчищать. И вот вдумайтесь, сокращение пашни в разоренных смутой местах, а это самые населенные места вообще-то всей России. Вот в некоторых местах пашня сократилась в 15-20 раз. Вы представляете, что это была настоящая катастрофа. По-другому ее просто невозможно оценить. Потому что если мы поговорим о конкретных примерах, о Ржевском, о Можайском уездах, а это же вообще-то недалеко от Москвы-то, совсем рядом от Москвы, так вот вдумайтесь, обрабатываемая земля составляла к обрабатываемому наделу до смуты от 0,05 до 4,8%. То есть, где 94,5% пашни оказались утрачены, а где и почти 100% пашни оказались утрачены. И если ее не распахивали 5-10 лет, повторюсь, эта земля уже непригодна к непосредственному использованию. Ее нужно снова приводить в порядок. А крестьян для этого не хватает. И, кстати, многие крестьяне просто утратили привычку к ведению регулярного культурного сельхозоборота. А потому что 10 лет им не было никакого смысла этот самый культурный сельхозоборот затевать. Ну, рано или поздно какой-нибудь пан Лисовский придет, сожжет все, ограбит, а вас перебьет. То есть нужно было заниматься тупо выживанием. Прятаться в лесах, делать деляночки отдельные, вернувшись таким образом к агрокультуре. Хорошо, если 12 века. Очень может быть, что и вообще к переложенному земледелию, подсечно-огневому на каких-то тайных полянках с тотальным господством натурального хозяйства. Что посеял, то и скушал. Причем, повторяюсь, это в самом лучшем случае. Крестьяне разбегались. Разбегались к богатым аристократам. Это, опять же, не самый плохой вариант. Они, по крайней мере, на нашей территории оставались. Бежали они к казакам. И в конце концов оказывались они на завоеванных землях, которые были отторгнуты у нас по Столбовскому миру и Диулинскому перемирию. Конечно, из Новгорода, когда во время шведской оккупации люди уходили, точно так же, как и из Карелии, но ведь далеко не все. Часть осталась на тех самых отторгнутых землях, таким образом выпав из экономической жизни России. И вот справляться с последствиями, по-настоящему чудовищными, которые я описал, придется весь 17 век. Потому что к 1640 годам вот те самые районы, по которым в полной мере прогулялась смута, отставали по населению от тех же самых районов 16 века. Вдумайтесь, прошло почти 50 лет, то есть население должно было вырасти, а оно все еще не восстановилось до прежнего уровня. Ну а пашня, вот та самая земля добрая, угожая, к 1650 годам, где в Замосковском крае, в сердце России, составляло в лучшем случае 60% от досмутных времен. То есть, еще к правлению Алексея Михайловича не удалось вообще-то преодолеть настоящий кошмар, в который была ввергнута русская земля, в первую очередь, экономически. Экономически и, конечно же, демографически, что связано напрямую, потому что плохая демография, мало рабочих рук. И парировать это практически невозможно, потому что в это время не было тракторов, а основной прибавочный продукт добывался вручную, то есть нужны были вот прямо эти самые рабочие руки, которые возьмутся за бороны и сохи, вспахивая землю. Ну и, конечно, вот буквально через знак равно, следовательно, вслед за оскудением экономического нашего базиса, оскудило и войско, каковое является материальным выражением той самой экономики, что для средних веков особенно важно, потому что средние века, вообще-то, это время обществ, организованных для войны. Война – это фон жизни в это время. И военные предприятия продолжатся, потому что ведь и в смуту, и тем более после смуты мы продолжим экспансию на восток. За Урал, в Сибирь и далее к китайским пределам. В сторону Дальнего Востока, потому что самым главным экспортным товаром отныне для нас выступал драгоценный мех соболя, каковой был настоящим вот этим самым мягким золотом, ну или мягким серебром, если хотите, потому что это один из немногих ликвидных товаров, который немедленно обменивался, неважно где, в Персии или в Западной или Европе, на живые деньги. А собственных живых денег нам взять-то больше было неоткуда, потому что у нас в это время не было еще ни одного собственного разведанного месторождения серебра или золота. Весь драгоценный металл, а это основа монетной эмиссии своего времени, поступал только из экспорта, неважно из Персии или из Западной или Европы. То есть военные усилия требовалось продолжать. Потому что в это время экстенсивное развитие, то есть расширение страны вширь, напрямую было сопряжено с наличием серьезной военной силы. И если на сибирском направлении 500 стрельцов и казаков это была какая-то суперрешительная военная сила, то вполне очевидно, для того, чтобы хотя бы удержать наших соседей, например, крымских татар или Речь Посполитую от очередного вторжения, силы должны были быть совершенно другие. И смутное время показало, что вся поместная система уже вообще не отвечает вызовам времени, потому что поместная конница слишком привязана к земле. И любая флуктуация климата, которая потом будет помножена на длительные военные усилия, обязательно приведет к оскудению земли, а значит падению боеготовности самих помещиков и детей боярских, а заодно еще и сокращение нормы мобилизации. И если мы при Иване Грозном в 1563 году на Полоцком направлении могли выставить 35-36 тысяч комбатантов, то в смутное время максимальное напряжение по мобилизации, ну это хорошо, если 10-15 тысяч человек, которые еще и вооружены, были заметно хуже, чем при Иване Грозном. То есть нужно было со всем этим что-то решать. И тем более нужно было что-то решать, что и польская гусария, и шведские наемники однозначно продемонстрировали, что против современной, стремительно изменяющейся как качественно, так и количественно военные силы, наша старая средневековая организация войска совершенно не годится. Причем я говорю именно в первую очередь об организации войска. Ну и, конечно, вооружение. Вооружение просто уже не соответствует конкретным вызовам времени. Если у нас был очень хороший артиллерийский парк, он оставался таковым, даже в годы смуты продолжают литься пушки, то вот полевая армия была оснащена уже по тем временам из рук вон плохо. Во-первых, не было пехоты, которая могла бы вступить в серьезное сражение. Стрельцы были великолепны, но стрелецкое войско просто оскудело, точно так же, как оскудели наши поместные всадники. Стрельцов нужно было просто восстанавливать. Ну а помимо стрельцов, мы видели наглядно вот эти баталии пикинеров, прикрытые мушкетерами и аркебузирами, с огромными пиками в шлемах и латах, которые как нож через масло проходили через восточноевропейские военные силы. Их просто нечем было остановить. И было совершенно понятно, что и стрельцы наши, если вдруг придет серьезная угроза, ничего с ними не смогут сделать. Это пехота совершенно другого класса, как по вооружению, так и по стилю организации. Требовалась военная революция. Мы были на пороге этой военной революции, потому что мы вступили в пороховую эпоху вместе со всей Западной Европой, может быть, с небольшим отставанием, которое наверстали вполне ко временам Ивана III. Но ведь порох – это всего лишь инструмент. А армия – это не просто инструмент, это сложнейший механизм, который требует настоящей организации. И вот армии-то у нас не было. У нас было средневековое феодальное войско. А требовалась именно регулярная армия. Первый шаг сделал еще Иван Грозный. Были стрельцы. Но нужно было идти дальше. А как, прошу прощения, идти дальше? У нас нет специалистов, вот элементарно тех людей, которые знают, как просто организовать пехотный или кавалерийский полк. Их нету и все, ровно потому что откуда бы этот опыт можно было взять? Ведь тогда не было книжек с подробными инструкциями и уставов, опять же, с подробными инструкциями, как и что делать, и что самое главное – когда вам объяснят, как и что делать, нужно понять, откуда все это счастье брать. На все это нужны деньги. То есть, нужно восстановление экономики, которое послужит для восстановления армии на совершенно новом этапе. Потому что нынешняя армия доказала свою очень ограниченную боеспособность. Да, смутное время мы вывезли. Наши военные силы, совершив массу подвигов, вывезли смутное время за счет резерва, инерции организационного ресурса, который был заложен еще при Иване III-Иване IV. Но на этом, собственно, было все. То есть, последние настоящие реальные успехи нашей средневековой организации были исчерпаны именно смутным временем. Каковое поставило совершенно новый вызов. То есть, а как вы, дорогие друзья, вообще жить-то дальше собираетесь? Потому что следующее большое военное вторжение, которое предпримут соседи, неважно, из Швеции или из Речи Посполитой, очень, может быть, будет последним, потому что страна этого попросту не переживет. А ей нечем защищаться. Да, можно запереться в городах и попытаться еще раз повторить успех, ну, например, Псковского осадного сидения против Штефана Батория. Но где гарантия, что там не окажется нормальной артиллерии? Какова артиллерия просто вскроет и сроет старые средневековые стены, несмотря на всю их крепость, высоту и толщину? против современных пушек все они не устоят. Неделя, две бомбардировок, будет брешь, будет обрушена стена, и вражеские войска, совершенно по-другому организованные, войдут в эти бреши и возьмут эти крепости. Потому что новая артиллерия, и мы это точно знали уже тогда, новая артиллерия – это ключ вообще к любому городу. Как ты его не укрепляй. Ну, а значит, нужна своя артиллерия. Ее нужно много, с новым порохом и, самое главное, с подготовленными кадрами. Потому что к пушке, как мы понимаем, кого попало, не подпустишь. Там нужны, во-первых, обученные расчеты, которые ее просто не взорвут из-за ошибок в обслуживании. И канониры, которые знают геометрию, а значит, могут рассчитать выстрел в любых погодных условиях на необходимую дистанцию. И это все еще и еще раз требовало ресурсов. Ну и если говорить по-простому, по-современному, денег. А откуда их брать, когда у нас пашня сократилась и местами просто почти на 100%? Вот тут нас, конечно, очень сильно выручило наше восточное расширение, сибирская наша земля и контакты с восточными государствами, с Персией, с Китаем, опосредованно с Индией, с которыми мы торговали некоторыми нашими ресурсами. Повторюсь, в первую очередь это была наша мягкая валюта, драгоценные меха, которые ту самую валюту нам приносили. Но ведь вдумайтесь, страна-то просто гигантская, и население многомиллионное, и армия, значит, требуется большая, и совершенно явно одним соболем ты все это не оплатишь. То есть, нужно было поправлять агрокультуру, и нужно было как-то оперировать вот этими самыми съежившимися доходами, перераспределяя их по-новому, более эффективным способом. То есть, если мы не можем решить проблему экстенсивно за счет расширения, нужно улучшать методику. И вот все эти вопросы встали вот уже прямо перед молодым Михаилом Федоровичем Романовым, который и начал ликвидировать последствия смутного времени, которое я только что перед вами описал. На этом, собственно, смута у нас закончилась. Дальше мы переходим к России при первых Романовых. Что же было дальше? Ну а дальше нужно поговорить о социально-экономической структуре общества в 17 веке, как непосредственно после смуты, так и забегая вперед до 50-х, 70-х годов 16-го столетия, просто чтобы мы элементарно представляли, а на каком экономическо-хозяйственном базисе развивалось и наше общество, и наша армия, и наша культура, и в конце концов внешняя и внутренняя политика. Все это непосредственно привязана к вопросам экономики, без которой нам смерть, смерть, смерть. Если перефразировать слова товарища Сталина. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжим исследовать историю средневековой Руси.